Давайте откроем книгу пророка Исаии и продолжим наше изучение. Когда люди разделяли Библию на главы и стихи, при этом они допустили некоторые ошибки. Слово Божие богодухновенно, оно безошибочно и непогрешимо. Но люди, для того, чтобы помочь нам находить нужные места Писания и запоминать стихи, разделили Библию на главы и стихи. И это очень удобно для нахождения нужных отрывков. Но зачастую эти разделения были сделаны в неправильных местах. Когда же мы читаем слово, мы склонны дочитывать до конца главы и там останавливаться до следующего раза. Иногда же мысль продолжается в следующей главе. А здесь же, совершая разделение, им стоило бы закончить 52 главу 12 стихом и начать 53 главу с 13 стиха 52, потому что эти последние три стиха, несомненно, относятся к 53 главе. И вот, чтобы нам увидеть отношение этих стихов к 53 главе, мы начнем сегодня наше изучение с 13 стиха 52 главы, где Бог теперь говорит о Его рабе, Его единородном Сыне. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, приняв образ раба. И вот Иисус сказал: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня, Отца». И в Гефсиманском саду Он сказал: «Не моя воля, но Твоя да будет», подчинив себя как раб Отцу. Здесь Исаия начинает пророчествовать об этом рабе Божьем, который должен прийти на землю. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Слово «вознестись» на иврите означает «быть поднятым вверх». И это то же самое слово, которое использовал Иисус, говоря своим ученикам о том, что «когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус, говоря, что Он будет вознесен, говорил о Своей смерти, когда Он должен был умереть, будучи поднятым на крест. «Когда я вознесен буду от земли», подразумевается, поднят на крест, всех привлеку к себе. Многие люди неосторожно истолковывают эти слова, говоря, что мы просто должны вознести Иисуса. Если вы будете возносить Иисуса, то Он всех людей привлечет к себе. Поэтому в вашем служении просто возносите Иисуса. Есть даже такие песни: «Давайте вознесем Его выше, давайте вознесем Его выше, чтобы видел весь мир». Тот, кто написал эту песню, не имеет настоящего понимания Писаний, потому что эти слова вырваны из контекста. В контексте автор Евангелия сказал: «Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Итак, эти слова означают собой крестную смерть. Иисус будет вознесен на крест. И вот этот крест предсказывается и здесь пророком Исаией. «Возвысится и вознесется и возвеличится». «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». На иврите это звучит более дословно. Его лицо было настолько обезображено побоями, что в нем даже нельзя было признать человека или человеческое существо. Евангелие говорит нам, что стражники закрыли ему лицо и начали избивать его. Они начали бить его, а его лицо было закрыто. Как правило, наши тела обладают автоматическим рефлексом. И когда мы видим приближение удара, мы словно поддаемся ему, тем самым немного гася силу удара. так, чтобы не принять его в полной силе. Если вы не смягчаете силу удара, если вас настигает удар, которого вы не видели, такие-то удары и наносят самый большой вред. Те из вас, которые смотрят американский футбол, знают это. Когда игрок на какой-то миг теряет из виду окружающую обстановку, тогда-то обычно и получаются самые страшные травмы. Если он видит приближение противника, срабатывает рефлекс. Он словно подается под этим ударом. Вас может бросать из стороны в сторону, но если вы видите удары и координируете свои действия в соответствии с ними, тогда их намного легче принимать. Но если вы не видите этого огромного громилу, который летит на вас, и он ударяет вас, когда вы совершенно не можете защитить себя, не ожидая этого удара, тогда-то вы и получаете переломанные кости, и тогда-то вы и выходите из игры. Если вы не видите приближения удара, это может надолго выбить вас из колеи. Так же было и с Иисусом. Они закрыли его лицо и начали бить его. Он не мог ни защититься, ни спружинить удары, потому что он не видел их. И поэтому его лицо должно быть было ужасно обезображено до неузнаваемости. Здесь Исаия говорит, что многие изумлялись, смотря на него, или дословно многие были шокированы этим, видя, насколько был обезображен его лик, настолько, что в нем даже было нельзя узнать человека. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Интересное пророчество об Иисусе Христе. В нем не было ни величия, ни вида, который бы привлекал нас к нему. Иначе говоря, мы будем привлечены к нему не физической красотой. Так часто в уме мы составляем себе умственную картину того, как должен, по нашему предположению, выглядеть человек. Мы делаем это автоматически, даже никогда не видя этого человека. Мне приходится встречаться с этим постоянно, когда я заезжаю в такие районы, где люди слушают наши радиопрограммы. Я приезжаю в эти города с проповедями, но все, что они знают обо мне, это мой голос. И очень интересно наблюдать за изумлением, выраженным на их лицах, когда они видят меня. Потому что они представляли себе нечто совершенно далекое от того, как я выгляжу. Но почему-то мы всегда создаем для себя такой умственный образ. Этот образ довольно сомнителен, но все же у нас всегда есть свое представление о том, как должен выглядеть человек, говорящий таким голосом. И это всегда очень шокирует, когда вы видите человека, которого до этого только слышали. Я был просто шокирован, когда впервые встретил доктора Маги. Я представлял его себе совершенно иначе, с таким южным акцентом. Я ожидал увидеть высокого парня, такого техасского вида. И то, что я увидел, было для меня большим сюрпризом. Я предполагаю, он был точно так же удивлен, увидев меня, увидев, как я выгляжу. Итак, в уме мы создали для себя образ того, как должен выглядеть Иисус. И мы представляем себе, как мы будем ослеплены физической красотой Христа. Но все те, кто видел его, были поражены, потому что не было в нем ни вида, ни величия, которые были бы привлекательны. Когда мы видели его, в нем не было физической красоты, которая бы привлекала бы нас к нему. Мы были влекомы к нему непрекрасным видом, и мне кажется, что это великолепно, что мы были привлечены к нему не физической красотой. Потому что, признайте это, большинство людей некрасивы. Очень мало красивых, по-настоящему красивых людей. Большинство из нас относится к категории «ну так, ничего себе, сойдет». Но не наша внешность по-настоящему привлекает людей. Если бы Иисус был одним из этих по-настоящему красивых людей, нам трудно было бы отождествлять себя с Ним. Но тот факт, что не красота Его вида привлекает и влечет нас к Нему, означает, что каждый из нас может отождествить себя с Ним. И в результате духовной красоты и любви, которые так сильно влекут нас, нам уже все равно, как будет выглядеть внешность. Когда апостол Иоанн был на небесах, и он видел книгу в правой руке сидящего на престоле, и слышал ангела, провозглашающего громким голосом, «Кто достоин взять книгу и открыть печати?» Он видел, что никто не был найден достойным, ни на небе, ни на земле, чтобы взять книгу или снять печати. Тогда он начал плакать. И один из старцев сказал Иоанну, «Не плачь, Иоанн, а вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Иоанн говорит, «Я оглянулся, и я увидел его, Агнца, как бы закланного. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Таким был первый вид Христа, увиденный Иоанном на небесах. Он видел его, как Агнца закланного. Мы обычно представляем себе Иисуса необычным, физически очень привлекательным, красивым человеком. Но, возможно, Господь до сих пор носит на своем теле следы его страданий за вас. Он носил эти следы после своего воскресения. Ибо, помните, Фома сказал, «Если я не вложу пальцы мои в руки его и не вложу руки моей на ребра его, я не поверю». И когда Иисус в следующий раз явил себя ученикам, среди которых был и Фома, он сказал, «Хорошо, Фома, давай, вложи пальцы твои в руки мои, положи руку твою мне на ребра». Шрамы, следы его страданий были по-прежнему там. Библия говорит, «И воззрят на того, которого пронзили». И спросят, «Что значит эти раны на твоих руках?» Даже в будущем он все еще будет носить эти следы, следы страданий ради его любви к вам. Все, которые видели его, изумлялись. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. У себя в уме вы, наверное, уже создали картину того, каким должен выглядеть Павел. Я читаю послание Павла и представляю себе его этаким гигантом. Конечно, он духовный гигант. В одной из книг апокрифов или в одном из ранних трудов христиан я читал описание апостола Павла. Он описывается там таким худощавым коротышкой, около полутора метров в высоту, с ужасно огромным крючкообразным носом и красными отекшими глазами, которые постоянно слезились. Ужасное описание. Я был страшно расстроен и даже обижен, потому что совсем не так представлял я себе Павла. Я влюблен в Павла. Сколько этот человек дал нам от своего огромного познания и прошлого. Я так люблю его послания, они просто привлекают меня к Павлу. Он один из тех, с кем я не могу дождаться провести время в будущем. И все же, не видя человека, можно быть влюбленным в личность, при этом не испытывая никакого физического влечения. И все же интересно, как часто сегодня мы ассоциируем любовь с физическим влечением, а не с самим человеком. Это весьма трагично. Поэтому-то в наше время столько несчастных браков. Потому что человек женится или выходит замуж за лицо, за внешность, но за этой внешностью ничего нет. Нет глубины характера, нет личности. Одно лицо, внешность и все. Одно из самых несчастных свиданий, которые были у меня за всю мою жизнь, было с девушкой с прекрасным лицом. В каком восторге я пребывал, готовясь к нему. Это будет замечательно. Моя сестра работала с ее сестрой. Конечно же, они разговаривали об этом. «Мой брат, моя сестра! Моя сестра считает, что у тебя очень симпатичный брат. И все в таком роде, и это все, что мне было надо. Вы звоните и назначаете свидание. Это был самый ужасный вечер. Она была очень красива на лицо, но сама она была просто тупицей. Это был совершенно глупый, пустой вечер. Ни разговора, ничего. И люди часто допускают такие ошибки во взаимоотношениях, потому что мы больше полагаемся на физическое обличие, нежели на истинный характер человека. И мы отвращали от него лице свое. Скорее всего, в шоке и ужасе. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть что-то настолько шокирующее, что вы не могли на это смотреть, и вы отворачивались? Вы не могли заставить себя взглянуть в ту сторону? Это было настолько ужасно? Такой может быть ваша первая реакция, когда вы увидите следы страданий, которые он понес за вас. Вы смотрите на него, но даже не можете узнать в нем человека. Вы зажмуриваетесь и отворачиваетесь. Он презрен, он отвергнут. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши. Поэтому-то так глупо обвинять иудеев в смерти Иисуса Христа, винить их в этом и преследовать их за это. Как это было на протяжении многих веков истории церкви, когда они были гонимы за смерть Иисуса Христа. Это обычная небиблейская глупость. Они виноваты в смерти Христа ничуть не более, чем вы и я. Мы все одинаково виновны в его смерти. Ибо он был изъязвлен за наши грехи. Это мои грехи вознесли его на крест. Это мой грех причинил ему такие страдания, подвергнул его побоям и позору и поношениям. Я виновен во всем этом, и мы не должны пытаться обвинить в нашей собственной вине кого-то другого и пытаться гнать кого-то другого за то, за что должны отвечать мы сами. Он понес наши немощи, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Итак, это мы повинны в страданиях и смерти Иисуса Христа, потому что он пострадал и умер за меня, чтобы дать мне прощение, чтобы ввести меня в общение с Богом. Видите ли, изначально Бог сотворил человека для общения. Таково было намерение Бога, когда он сотворил человека, чтобы Бог мог общаться с человеком. Но когда человек отвратился от Бога и согрешил, общение с Богом было нарушено, и это общение с Богом, который свят и праведен, не может быть восстановлено до тех пор, пока что-то не будет предпринято относительно моего греха. И поэтому-то и пришел Иисус, чтобы понести вину моего греха, чтобы понести мои беззакония, мои грехи, мою вину, чтобы умереть на моем месте, чтобы через его смерть я теперь мог прийти к Богу и иметь общение с Богом. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Помните, Иисус возопил на кресте: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это слова 21-го псалма, и ответ на них дается в 3-м стихе. «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Бог отверг своего Сына, когда на Него был возложен ваш грех. Ибо таков результат греха — быть оставленным Богом, быть отделенным от Бога. И когда ваш грех был возложен на Иисуса Христа, он был отделен от Отца и поэтому возопил: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но он был оставлен и отвергнут Богом для того, чтобы вы не были оставлены и отвергнуты Богом. Ибо Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Помните, когда Иисус предстал перед Пилатом, тот удивлялся, что Иисус не отвечал ему. Он сказал: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» На что Иисус сказал: «Ты не имеешь никакой власти, кроме той, которая дана тебе Отцом. Но не волнуйся, на тех, которые предали меня тебе, на них более греха, нежели на тебе». Это серьезно взволновало Пилата. Он не знал, что у него в руках. Он делал все возможное, чтобы отпустить Иисуса, но тот не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Несмотря на все обвинения, ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений. Что ты можешь сказать в свою защиту? Но Иисус не отвечал. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Не имея детей, кто будет продолжением его рода? Ибо он отторгнут от земли живых. Это очень интересная фраза — отторгнут от земли живых. Помните, Даниил пророчествовал, что от времени выхода повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Христа Владыки будет 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. Он будет отвергнут, он будет распят, отторгнут из земли живых. Бог взывает: «За преступление народа моего претерпел казнь». Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Помните Иосиф из Аримафеи? Богатый человек пришел и просил у Пилата тело Иисуса, чтобы похоронить его. И вот предсказание этого. Он был похоронен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Иисус стал жертвой умилостивления, жертвоприношением за грех, согласно воле Отца, потому что Бог возлюбил нас. Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он претерпел муки, чтобы вы могли быть рождены свыше. И, видя ваше искупление, видя вас в общении с Богом, он доволен. Он смотрит на нас и говорит: «О, это того стоило из-за искупления, которое он мог предложить нам, того общения с Отцом, которое он даровал нам. Через познание его он, праведник, раб мой, это Иисус Христос, оправдает многих». Скольки из нас были оправданы перед Богом через познание Иисуса Христа? И вот Бог провозглашает: «Через познание Его, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Все это было написано за 700 лет до рождения Христа. Поэтому-то Петр в день Пятидесятницы встал и говорил к людям, которые были вовлечены в распятие Иисуса Христа. Он сказал им: «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но когда он говорит о распятии, он говорит о предопределенном совете и предведении Божьем. Бог знал это. Бог запланировал это, чтобы показать вам, как сильно он любит вас. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Павел сказал, едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он понес наши беззакония, Он понес наши грехи. Посему, говорит Отец, я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Он сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Он был распят посреди двух разбойников. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Помните, когда они прибивали его к кресту, он сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». За преступников сделался ходатай. Все это было предсказано заранее. Все эти пророчества были исполнены через смерть Иисуса Христа. Конечно же, это выделяет его в истории человечества как единственного человека, который мог быть мессией, страдающим рабом. Если Иисус не мессия, тогда мессии нет. Все эти характеристики не мог исполнить ни один другой человек. Но Иисус исполнил все 300 пророчеств, которые говорили о Его жизни, Его служении, Его смерти. И здесь, в Исаии, мы видим выдающийся пример такого чистой воды пророчества. Если это не относится к Иисусу Христу, это не может относиться ни к одному другому человеку в истории. Он стоит отдельно от всех людей, как единственный, кто исполнил все это. И отвергнуть его после доказательств такого рода — это согрешить против своей собственной совести и согрешить против истины, что становится еще большим злом. Глава 54. Израиль будет восстановлен, как невеста, жена Иеговы. «Возвеселись, неплодная, нерождающая! Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои». Бог говорит о том, как Он увеличит народ Израилев, и как Он снова примет их и снова изольет на них свои благословения. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Если мы обратимся к пророчеству Оссии, мы найдем там классическую картину того, как Бог взял Израиль как свою жену, как она отвергла его, служа иным богам, и как Бог в конце концов искупит ее обратно себе и возьмет ее себе в жены, и между ними будут существовать те правильные взаимоотношения, которые он всегда желал иметь с ней. И вот здесь та же самая идея. Ты больше не будешь вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. Великая благодать Божья, великая милость Божья, великое терпение Божье, когда Он работает со своими людьми, народом Израилевым. На малое время. У Господа 1000 лет, как один день. в жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время. Но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурею, безутешна, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правду, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Оправдание их от меня. Наша праведность не исходит от нас самих, ни от наших дел, ни от наших праведных деяний, которые мы совершили, но только по Его благодати. Бог провозглашает их оправдание, их праведность от меня. Но, конечно же, первостепенное обетование здесь дано народу Израилеву, после того, как он соберет их и снова назовет их своими. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Итак, это относится к Израилю, и также относится и к нам, как рабам и служителям Господа, которые находят свое оправдание в Иисусе Христе. Глава 55. Жаждущий. Теперь мы переносимся в великое царство. Бог ненавидит и с огромным отвращением относится ко всякого рода коммерции. Бог ненавидит то, как люди пользуются друг другом, наживаясь за счет других. Бог уничтожит всю коммерческую систему. И когда Бог уничтожит ее, на небесах будет великое торжество и ликование, хотя на земле будет великое сетование и плач. Но в 18 главе Откровения Бог использует целую главу для того, чтобы рассказать, как Он уничтожит весь этот коммерческий мир, который вовлек людей в узы кредитными картами и сделал людей своими рабами, подверг людей самым различным видам финансового давления, воспользовался неудачами людей, наживаясь на чужом бедствии. И Бог со всей страстью ненавидит это, и Он истребит эту систему. И в новом царстве, которое будет установлено Иисусом Христом, коммерции не будет существовать как таковой. Человеческая жадность не сможет эксплуатировать более слабого и бедного. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Бог позволит земле производить продукты в избытке, и каждый человек будет сидеть под своей собственной лозой и своей собственной смоковницей. И все будут жить вместе, в мире и покое. Не будет жадности, которая стала причиной стольких ужасных войн в нашей истории. Те люди, которые наживались на войнах, те люди, которыми владели коммерческие интересы, И все, которые ради своей прибыли сводили народ против народа, будут истреблены. Основание для жадности будет уничтожено. Все будет бесплатно. Все жаждущие, говорит Бог, приходите, берите, что хотите, без денег, без платы. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Этими словами Бог высказывается против всей нашей сегодняшней системы. Зачем мы столько трудимся ради того, что не насыщает? Зачем вы делаете это? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам. Христос придет и воссядет на престоле Давидовом, и установит свое царство, и будет управлять в праведности и суде. И он будет свидетелем для народов, вождем и наставником. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. О, какие прекрасные слова Господа, обращенные к нам сегодня! Призовите Бога, пока он близко. Ищите его, пока можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Я могу в этом поручиться. Так часто я не понимаю, почему Бог делает то, что он делает. Его мысли не мои мысли, и его пути не мои пути. Многие вещи я делал бы по-другому. Я не делал бы мудрее, я бы просто делал это по-другому. Но видите ли, различие между Божьими мыслями и моими мыслями, Божьими путями и моими путями состоит в том, что Бог знает конец от начала. Поэтому у Бога никогда не бывает так, что он сначала сделает что-то, а потом думает, правильно ли он сделал. Когда он делает что-то, он знает, что это правильно. Как я делаю многие вещи, я делаю и надеюсь, что это правильно. И иногда это действительно правильно, но зачастую это не так. Но когда я начинал это делать, я был уверен, что это правильно. Так часто я думаю, что это самый лучший способ. Но потом оказывается, что это совсем не так. Можно было сделать намного лучше. И вот Бог говорит, «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Между ними огромная разница. Но тогда еще яснее видна человеческая глупость, когда я иногда раздражаюсь на Бога, потому что он не делает что-то так, как я хочу. Не глупо ли это? Когда человек злится на Бога, потому что Бог сделал что-то так, как он не хотел, или иначе, чем он бы это сделал. Если бы я делал все так, как я хочу, у меня никогда не было бы никаких трудностей, у меня никогда не было бы слабостей, у меня никогда не было бы проблем. Если бы все было так, как я хочу, в мои паруса всегда дул бы попутный ветер, никаких штормов. Но это не так, как хочет этого Бог. Потому что, видите ли, если бы все всегда было бы по-моему, тогда у меня никогда не было бы никакого характера, никакой силы. Я бы стал вялым, слабохарактерным и разбалованным. Находиться со мной рядом было бы настоящим мучением, потому что я никогда не понял бы человека, у которого проблемы, человека со слабостями. Я стал бы непримиримым по отношению к таким людям. Поэтому Бог не позволяет мне делать все так, как я хочу. Бог позволяет мне падать, Бог позволяет мне притыкаться, Бог позволяет мне испытывать слабости. Бог допускает в моей жизни трудности, скорби, испытания, проблемы. Так что, когда мой брат в нужде, я могу подойти к нему в кротости и поднять его, думая о себе, осознавая, что я тоже бываю искушаем. Итак, Божьи пути действительно самые лучшие. Настаивать же, чтобы Бог все делал моими путями, для меня было бы совершенной глупостью. Потому что это значит, что я превозношу свое знание превыше Божьего. Если я требую, чтобы Бог делал все так, как я хочу. Боже, я хочу, чтобы ты сейчас сделал вот это. Одного моего слова достаточно, чтобы осуществить это. Я хочу, чтобы ты это сделал. Как это глупо. Потому что, видите ли, этим я превозношу мое знание, мои пути, мои мысли. Я стараюсь поставить их выше Бога, высшего Бога, который знает все и знает это намного лучше, чем я. Но откроется гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Если вы познали истину Божию и все-таки превозносите себя, и ваши мысли и ваши пути выше Его, это и называется подавлять истину неправду. Так обращаться с Божьей истиной нельзя, потому что вы говорите «Бог превыше всего, Бог знает все», а потом вы говорите «Боже, я требую, чтобы ты сделал это», или «Господь, я приказываю, чтобы ты сделал то». И это показывает, что на самом деле Бог для меня не является выше всего. Выше всего я ставлю себя и свои собственные мысли. Этим я подавляю истину Божию неправдою, неправедностью. Боже, я все понимаю лучше, чем ты. Мои пути лучше, чем твои. Но насколько это лучше, насколько это больше прославляет Бога, какое прекрасное это свидетельство, когда я могу просто сказать, «Боже, да будет воля Твоя. Я предаю себя и мои пути Тебе, Господь, чтобы Твоя воля исполнялась в моей жизни. Ты сделай то, что будет в этой ситуации лучше всего». Не подвергать Бога вопросам и сомнениям, не ныть и не жаловаться, когда что-то идет не так, как я этого хочу. Не устраивать Богу истерик. О, если бы я был Богом, да я поставил бы пробки в уста некоторым людям. Все, что от них слышно, это жалобы и причитания. Как только я слышу это, о Боже, я бы тут же, они постоянно ноют и жалуются на Бога. Конечно же, я совершенно не переношу нытье. Можете спросить моих детей. Это одна из тех вещей, которые я не могу терпеть, ноющий ребенок. И мои дети быстро это выучили. Они могут делать множество разных плохих вещей, но они не ноют. Могу себе представить Божье отношение к постоянным жалобам и нытью и всему остальному, что ему приходится слышать от людей. Потому что когда Бог делает что-то, Он делает это не для того, чтобы угодить мне, не для того, чтобы подстроиться под меня, не для того, чтобы это гармонировало с моими мыслями и моими идеями. Но как небо выше земли? Я не знаю, как это высоко. Наверное, этого никто не знает. Но небо существует где-то там в вышине, очень высоко. Не знаю точно, насколько высоко, но где-то ужасно высоко. И настолько же Божьи мысли выше моих мыслей, и Его пути выше моих путей. Поэтому, несомненно, самое мудрое, что я когда-либо мог сделать, это предать мои пути Господу. И это-то Писание и говорит мне сделать. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Все, что Он планирует, все, что Он намеревается сделать, Он совершит это, если я просто предам мои пути Ему. как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. В качестве примера Бог здесь использует совершенно обычные вещи, явления природы, дождь и снег, для того, чтобы проиллюстрировать Его Слово. Так же, как они сходят с неба, так же и Слово Божие пришло к нам не как изобретение человеческое, как некоторые это думают, но все Писание богодухновенно. Его написали святые прежних времен, будучи вдохновляемы Духом Святым. Божье Слово сошло к нам с небес, и намерение Божьего Слова действовать здесь на земле, действовать не на небесах, но действовать здесь, на земле. Его результаты, его плоды существуют здесь, на земле. Так же, как дождь сходит на землю, чтобы поливать ее, чтобы превратить в жизнь весь тот потенциал, который заложен в почве. Вы смотрите на сухое, иссушенное солнцем пыльное поле, совершенно пустое и бесплодное, но в этой земле, в этом сухом поле скрыто множество различных форм жизни, как, например, в пустыне, сухая, опаленная солнцем земля. Но стоит только выпасть нескольким сантиметрам дождя, и вот какая красота возникает там, когда дождь возрождает к жизни все семена и все остальное, и пустыня становится лиловой, желтой, золотой и голубой. Она покрывается прекрасными цветами, семена которых долгое время лежали в этой сухой земле, и которые дождь пробудил к жизни. Так же и нашей жизни. Когда Слово Божие приходит к нам, оно может полностью изменить нашу жизнь, принеся в эту жизнь дух. Слово Божие — это то, что приходит к нашему духу и дает нашему духу жизнь, и таким образом выводит на поверхность всю славу и потенциал нашего существа. Без Божьего Слова человек остается мертвым, безжизненным, бесплодным, пустынным. Но когда Слово Божие, подобно дождю, начинает пропитывать мою жизнь, какие чудесные плоды начинает приносить моя жизнь! Слово делает ее способную произращать, чтобы она давала семя сеющему и хлеб тому, кто ест. Первое следствие, эффект, результат Слова Божьего в моей жизни проявляется по отношению ко мне. Это то, что оно делает для меня. Второе же — это хлеб тому, кто ест. Что Бог может сделать через меня, помогая другим людям? Вот таково мое слово. Оно не возвращается ко мне тщетным, пустым. Божье слово никогда не возвращается тщетным. С плачем несущий драгоценные семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Вы идете со Словом Божиим, которое становится семенем. Иисус сказал: «Семя есть Слово Божие». Вы идете, неся это драгоценное семя, Слово Божие, неся его другим. Несомненно, вы возвратитесь обратно с богатым урожаем. Ибо Божье Слово не возвращается обратно к Нему пустым. Научитесь использовать Слово, а не защищать его. Оно не нуждается в вашей защите. Нужно, чтобы вы просто использовали Слово Божье. Сколько люди начали читать Библию для того, чтобы лучше выучить ее, чтобы они могли лучше спорить против нее и в конце концов поверили в нее. Я вспоминаю инженера Лу Мэдисона и его семью. Его жена любила Господа, она была христианкой. Это очень раздражало Лу. Своим инженерным умом он решил прочитать Библию, чтобы просто на кусочки разбить ее веру, уничтожив ее. Он начал читать Библию для того, чтобы уничтожить веру своей жены. Но Божье Слово не возвращается пустым, и вера была посеяна в сердце Лу. Вместо того, чтобы оказаться вместе вне веры, они оказались вместе в вере, потому что Божье Слово не возвращается тщетным. Если человек только читает его с открытым сердцем, Божье Слово не вернется пустым. Оно обязательно исполнит то, что угодно Богу. Оно совершит то, для чего Бог послал его. Бог послал свое Слово для того, чтобы принести вам надежду, принести вам ободрение, принести вам радость, принести вам жизнь. И все эти вещи придут к вам по мере того, как вы будете читать Божье Слово. Оно не возвращается тщетным. Оно исполняет то, для чего оно было послано. И как это важно для нас, чтобы мы позволили Божьему Слову напоить наши жизни. Каждый день получать новую порцию Божьего Слова и позволить Ему впитаться внутрь нас, и наша жизнь тогда расцветет в славе и красоте. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. О человек, напоенный и пропитанный Словом Божиим! Вся природа, кажется, приходит в гармонию. Просто потрясающе, что когда вы приходите в гармонию с Богом, вы приходите в гармонию с окружающей вас природой. Вы начинаете видеть то, чего вы никогда раньше не видели. Я всегда говорил, если вы еще не христианин, обязательно отдайте свою жизнь Господу до того, как вы поедете в отпуск. Вы не сможете полностью насладиться вашим отпуском, если Христос не наполняет ваше сердце. И скажу я вам, через глаза, наполненные Христом, вы увидите такие вещи, каких вы никогда раньше не видели. Те цветы, которые раньше вы просто топтали в полях, теперь вы будете восхищаться ими. Их рисунком, формой, цветом, их красотой вы увидите совершенно новые вещи. Горы и холмы будут петь перед вами. Деревья будут рукоплескать. Вы будете находиться в гармонии с Божьим творением. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт. И это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Славные дни Божьего восстановления. Знаете, есть одна замечательная вещь относительно преподавания Божьего Слова. Мне никогда не надо волноваться о результатах, потому что Божье Слово не возвращается тщетным. Оно исполнит то, для чего Бог послал его. И я всегда могу знать, что вы уйдете отсюда благословенными, просто потому, что вы были здесь. Знать это — большое утешение. Если бы я стоял здесь и говорил бы вам мое собственное слово, тогда всю неделю после этого я беспокоился бы, что же с ним произошло. И преподавая вам Божье Слово, мы отдаем вас Божьему Слову, чтобы Бог работал в вашей жизни, чтобы Он совершал свою прекрасную работу в вас своим Духом. Да поможет Он вам применять Его истины в вашей жизни, начиная вас Его работу, обогащая вас в Его любви, через Его благодать и познание Его Слова. Пусть Бог будет с вами на этой неделе. Пусть Он сделает вашу жизнь устойчивой и крепкой в Нем, чтобы вы во всем возрастали во Христе, когда ваша жизнь восходит к той духовной зрелости, которую Бог желает, чтобы вы познали и испытали в Иисусе Христе. И через это пусть ваша жизнь будет насыщенный и полный, когда Божье Слово работает в вас при содействии Духа Божьего.